Радио «Спутник».
Горизонт событий на радио «Спутник Беларусь», в студии Вячеслав Шарапов. Приветствую наших гостей. Известный политический эксперт Александр Шпаковский, известный латвийский политик Руслан Панкратов. Друзья, сразу начну с события, которое меня своим пафосом потрясло до глубины души. Оригинальным способом решили отметить День Победы в 2019 году латвийские политики. Карлис Шадурскис и Сандра Калниете. Репортаж об этом «мероприятии» в кавычках появился в одном из латвийских журналов. Сандра Калниета, которая является депутатом Европарламента от партии «Нового единства», за несколько дней до 9 мая появилась в платье черно-оранжевых цветов. Как оказалось, это было подготовкой к акции, состоявшейся 10 мая во дворе частного дома в Пардаугаве. Калниете и Шадурскис, пригласив гостей, друзей, журналистов, решили публично сжечь платье, выдержанное в цветах георгиевской ленточки. «Когда я покупала это платье, — говорит госпожа Калниета, — мне и в голову не могло прийти, что в нем я выгляжу как колорадский жук. Мне просто понравилась эта модель. Еще подумала, не слишком ли оранжевый цвет унылый и не напоминает ли об исчезнувшей народной партии». При этом она поливала вот в процессе сожжения платья спиртом, который ее свекор, врач из одного из госпиталей, где лечились, в общем, эсэсовцы, вот спиртом этим поливало, сжигали. Зачем вообще такие провокации нужны латышам?
Я вам хочу сказать, что я по образованию-то врач, хотя психотерапевт, и я вам скажу, наверное, даже и врачом не надо быть для того, чтобы усомниться в психическом, психиатрическом здоровье госпожи Сандры Калниете. То, что она сделала, ну, во-первых, почему я так уверенно говорю о ее психическом здоровье, не только этот случай. Дело в том, что есть у нас информация о том, что она все-таки представляет гомосексуальное направление ЛГБТ, то есть она лесбиянка с садистскими наклонностями.
Ого.
Абсолютно несчастная женщина, потому что ее сын сначала, когда служил в латвийской армии, в современной латвийской армии, сначала дезертировал, но скандал удалось замять, наркоман, и который закончил жизнь самоубийством. Поэтому этот человек глубоко несчастный, сам по себе, по судьбе. И, судя по ее выходкам, она нездорова, в общем-то, много лет. Сейчас, может быть, это болезнь не то чтобы вышла из ремиссии, я думаю, просто она в латентной фазе была и с какими-то обострениями. Сейчас вроде бы весна-то уже к концу подходит, поэтому что сейчас с ними произошло? Это, если в общем концепте говорить, русофобия в Латвии, ну, во всей Прибалтике, Литва и Эстония, находится на государственном уровне. Она усиливается, она укрепляется. К сожалению, к большому моему сожалению, мы не видим ответные шаги министерства иностранных дел Российской Федерации. Ну, возможно, бюрократическая машина очень тяжела. Я, по моему убеждению, некому заниматься этим, потому что нету ни людей, нету ни департамента, кто бы занимался проблемой именно Прибалтики, потому что я считаю, это ненормально, когда русский мир Латвии или вот сообщество русскоязычное, соотечественники наши радуются, если чиновник в администрации президента понимает разницу, что вот, скажем, не граждане, это позорный институт, да, вот люди с негражданскими паспортами, и российские граждане с видом на жительство в Латвии, это не одно и то же. То есть для нас это уже радость, хотя это даже не казуистика, это такой уровень невежества, поэтому никто, вот совершенно ответственно могу сказать, никто ничем не занимается. Именно поэтому вот с такой халатностью, непозволительной, на мой взгляд, процветает и неонацистские идеи. Закрываются эти все эти русские школы, и что? И только вот российская сторона там что-то кивает, мы будем защищать русский мир, мы же знаем, да, и Владимир Владимирович тогда еще к федеральному собранию в 2012 году, обращаясь, сказал, что мы будем развивать русский мир, и в концепции безопасности это было внесено. Ну вот тоже удивительно, высшее руководство Российской Федерации пытается развивать русский мир, заинтересовано в этом. Техническое исполнение, оно даже не в ноль, оно, я бы назвал это диверсией, потому что одно дело, знаете, открутить лампочку где-нибудь где-нибудь там в туалете в подъезде, а другое дело на железнодорожных путях, когда может состав уйти. Вот работа МИДа Российской Федерации я бы оценил вот так, что я понимаю, что они не баррикадники, все в тиши кабинетов, но патриотизма вот идеологического я в этом не вижу, и мы не видим, потому что ни деньги не доходят, они где-то там за Садовым кольцом, наверное, и остаются. Мы не видим даже моральной поддержки, а вот эти возмущения декларативные, нет, они, конечно, хороши. Вот мы будем бороться с неофашизмом. Ой, как нехорошо, ой, нацизм — это плохо. Ну вот сказали, и последствия не наступают для латвийских политиков. Не наступает для этих людей, вот, скажем, знаменитый этот Эйнерс Шнор, историк, который сравнил всех русских с вшами, да, то есть это знаменитая гитлеровская, не гитлеровская, геббельсовская эта формулировка, что вот будем выводить Унтерменшен как вшей шубы. Вот он это все привел, он как историк знает, о чем это говорит. Не открыто уголовное дело, хотя по законодательству той же Российской Федерации вполне возможно открыть такое уголовное дело для того, чтобы у нас есть, ну, у российской стороны есть договора с другими странами, чтобы его на основании этого уголовного дела экстрадировать. Хотя бы какие-то должны быть сдерживающие факты. Также не наступило знаменитый случай, когда прямо сразу после Нового года, это было 2 года назад, Анатолия и Ольга Курлаевых, коллег ваших, выгнали, причем депортировали, причем Ольгу совершенно, на мой взгляд, кощунственным образом. Ей не дали ни купить билет ни на самолет, ни на поезд. Ее ночью, в 3 часа ночи, в 2 ночи, привезли на латвийско-российскую границу, а там нет стыка, да, ее выпускают с чемоданом на нейтральную полосу в ночь. И говорят, иди, вон твоя там Россия. И российская сторона ничего не находит. То есть они своих российских граждан защитить не могут. О чем мы с вами говорим по поводу русского мира? Это все, видите, если финансирование скудное это происходит, то, опять же, почему-то они решили, что русский мир — это постоянная игра на балалайке там или стояли. Да, вот мы с вами тут, ну, русские там или славяне собрались, я вот хочу сказать, Слава вот ломает, да, вот мы 10 минут разговариваем, давно на балалайке не играли, чувствуете, да, какая-то ломка пошла по телу. Вот мне тоже интересно, почему решили,
давненько
что...
Давненько я не брал балалайку.
Или гармошку. Почему русская культура вот ассоциируется вот с этим фольклором? Нет, это безусловно хорошо, но мы же... Посмотрите, есть прекрасные примеры в Франции, Китае, как они делали экспансию, там, через кухню, через, вот опять же, промышленность, культурные
центры. Ну, инструментов масса.
Конечно. Это, возьмите, сделайте кружки по химии, по физике. Латыши будут приходить учиться, потому что где эти точные науки? В чем проблема? Ну вот, то ли заинтересованности нету, то ли вот такое наболевательское отношение.
А может быть, потому что МИД России активно занимался в последнее время, буквально вот накануне, российско-американскими отношениями, а это очень серьезная страница.
Ну, это страница серьезнейшая, но я бы так сказал. Я, конечно, не берусь давать оценку деятельности МИДа Российской Федерации, не владею столь глубоко вопросом. Я вижу только публичную сторону, да, то есть организован визит госсекретаря США, прошли переговоры, значимые. Вот. Но могу говорить об экспертном сообществе, о политологах, о политических аналитиках, публицистах, всех тех, кто интерпретирует государственную политику и также во многом формирует общественное мнение по данному вопросу, а иногда и напрямую, кстати, влияет на принятие тех или иных государственных решений. Я заметил в российской экспертной среде небывалое возбуждение на тему встречи с мистером Помпео. И, значит, вновь просматривается такое стремление вернуться к ялтинскому этому консенсусу, как-то разделить мир на сферы влияния, что-то там с американцами порешать. Вот. Но, на мой взгляд, это очень такая серьезная иллюзия, и фактически это наступает на те же самые грабли, когда в 2016 году избирали Трампа, и тоже была эйфория на предмет того, что вот Россия с Америкой что-то решит. Во-первых, к сожалению, в Москве для очень многих характерно не видеть на карте другие страны и другие столицы, за исключением, наверное, Вашингтона, Пекина и, может быть, где-то Берлина и Лондона. И Парижа.
Это вот. Вы сейчас на кого, Александр Павлович?
Я не говорю о Минске. Я говорю о тех же самых прибалтийских государствах. О Риге, о Вильнюсе, о Таллине. Хотя вот Путин, на мой взгляд, очень правильно принял решение, когда все-таки принял президента Эстонии, несмотря там на все шероховатости в эстонской внутренней политике по отношению к русским. Но, по крайней мере, пообщаться и посмотреть глаза в глаза надо. Так вот, ситуация в чем? Вот это желание большой сделки, оно часто очень подменяет реальный анализ. Дело в том, что Америка – это страна с устоявшимися доктринальными принципами внешней политики, которые и с устоявшей системой сдержек и противовесов. Роль личности там сведена к минимуму на самом деле, и как бы отдельные должностные лица, даже если мы предположим, что они действительно настроены на некий раздел сфер влияния, на некие уступки, сделки, big deal, да, как бы они этого не хотели, все равно та система, которая выстроена, не позволит им этого сделать. И есть базовое, просто, на мой взгляд, понимание, которое должно быть. США всегда будут стремиться к подавлению любых конкурентов, в том числе и Российской Федерации.
Вот именно это сегодня сказал мне Анатолий Вассерман,
ссылаясь
на доктринальные документы 50-х, 60-х годов, где прописано черным по белому.
Это доктрина Вулфовица, то есть Соединенные Штаты Америки не имеют права, как бы там ни говорили, что она устарела, и сейчас это уже не так, на самом деле это все так. Соединенные Штаты Америки стремятся к абсолютному превосходству, потому что только абсолютное превосходство может обеспечить лидерство США в мире. А если мы говорим об абсолютном превосходстве, значит, необходимо принимать меры к сдерживанию, к потенциальному сдерживанию любых конкурентов США. И Россия в этом случае, безусловно, выступает цивилизационным геополитическим конкурентом США. И не надо забывать, что та же самая сделка, те же самые Ялтинские соглашения, Потсдамские, они были возможны только в одном случае. Красная армия, рабоче-крестьянская Красная армия Советского Союза тогда была сильнейшей в мире. И с этой силой необходимо было считаться, и поэтому стали возможны те или иные сделки. И то уже через пару лет после этих, так сказать, договоренностей Уинстон Черчилль произнес свою знаменитую фултонскую речь, у нас началась холодная война. То есть англо-американцы эти договоренности соблюдать не собирались, они были вынуждены уступкой нам под как бы воздействием нашей силы. Вот это вот такой момент. А второе, что касается вот депутата этого латвийского, дамы, да, и ее друга Шадурскиса, ну, это же не только трагедия там для нас. Ну, нам неприятно. Нас унизили, попытались, вернее, унизить за счет того, что, значит, в святые для, по крайней мере, советского народа и всех вот республик, образовавшихся на месте бывшего СССР, дни, вот жгли символику победы и там какие-то проводили непонятные параллели. Но на самом-то деле достигли ли они цели в нашем отношении? Ну, вряд ли. Мы просто действительно посмеялись над этим человеком, подумали о ее здоровье, и как вот выяснилось, я не знал, например, этих подробностей, не настолько во внутреннюю политику Латвии погружен. Но, как выяснилось, действительно, человек заслуживает только сочувствия. Отсюда может быть и такая вот желчь. Но есть второй момент. Это ведь боль еще и для латышского общества. Почему? Латвия глубоко депрессивная на сегодняшний день, разделенная, к сожалению, страна. Там соотношение русских и латышей где-то вот 40 на 60. И вместо того, чтобы представители, политики, представляющие и играющие на чувствах титульной нации, пытались склеить это государство и сделать это общество более единым, насколько это возможно, они продолжают играть на разделение и зарабатывать на этом тактические политические баллы, проигрывая стратегические перспективы. Латвию ежедневно, каждые 24 часа покидает 30 человек.
То есть, не меньше.
Лоукосты работают исправно.
Страна стоит под угрозой депопуляции. Стоит вопрос, это доклады Европейской комиссии к 2050 году вообще о физическом выживании этого народа, этого государства.
Нация обречена. Да.
Однозначно европейские эксперты говорят о том, что они столкнутся с кризисом социальных обязательств, то есть будут не в состоянии платить пенсии и пособия. И даже сейчас, если мы посмотрим, вот Европа трех скоростей, план Юнкера, деньги-то Еврокомиссия по-прежнему вливает в традиционную Европу, а этот регион остается обделенным. Вместо того, чтобы заниматься этим, представители латвийской политической элиты жгут какие-то платья.